Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. На сегодняшнем занятии я хотел бы разобрать тему, связанную, опять же, с различием между человеком небесного гения и человеком духовного гения, и тем, каким образом у того и у другого образуются подлинные блага и истинности в сознании. Согласно латинскому слову, между человеком гения небесного и человеком гения духовного есть та принципиальная разница, что человек небесный, обладая подлинным рассудочным, образуемым у него в самой высшей области степени природного его сознания, обретает всякое истинное в разумении из этого самого рассудочного, которое в нем есть источником и содержащим его собственного небесного волительного, и оттуда уже всего истинного в его разумении. У него рассудочное как раз и есть тем, что организует и формирует все в низлежащих областях степени природного его сознания, вплоть до его чувственного, или же тех состояний сознания, в которых его постижение и воплощается в те самые образности восприятия чувственного, которые являют там, в его чувственном восприятии, как бы некий такой внешний мир, где он как бы существует в представительностях пространства среди представительностей различных предметностей и существ всех трех царств природы, или же минерального, растительного и животного, включая сюда и социальные аспекты сообщества существ человекоподобных, как бы изменяемого по представительностям временных прогрессий. То есть у человека небесного и его волительное, и его разумение формируется из рассудочного сверху вниз, то есть нытья. А потом его волительное через его рассудочное царствует и господствует в том царстве природном нижних чувственных форм его сознания, которые воспринимаются им как внешний мир чувственно, но которые не полагаются им, потому что он это осмысляет не как внешний мир, а лишь как представительности его собственных, вернее, не его собственных, а представительности внутренних состояний сознания всего нашего человечества, в том числе и его собственных. То есть, когда он видит изменение положения предметности и тел в пространствах по временным прогрессиям, то он не мыслит об этом как о каком-то реальном пространстве, в котором идут какие-то временные события по каким-то временам. А вот он это воспринимает лишь как представительности по соответствию определенных внутренних изменений состояния сознания своего собственного и нашего человечества, не отделяя их, то есть воспринимая свое собственное сознание лишь как частность всеобщего состояния нашего человечества, не воспринимая ни свое существование ни как отдельно личностное, ни существование других людей вокруг себя, как их личностное существование, а лишь как аспекты представительности по соответствиям изменения определенных внутренних состояний. То же самое относительно животных, растений, всех минералов. И постигая это разумение, которое формируется и формируясь наитием из волительного под просветлением Господним, он все это воспринимает именно для формирования своего внутреннего человеческого небесного индивидуального из наития Господнего доброго. У человека гения небесного это рассудочное образуется в верхней степени природное его сознание наитием небесных. Из состояния небесных того его собственного ангельского сознания, которым он одариваем от Господа, посредством втечения туда его или же Господнего небесного человеческого сущего, которое в этом своем течении приспосабливаемо к его индивидуальному восприятию таким образом, что, оставаясь в себе вечным и бесконечным, обретает в сознании у человека формы индивидуального и ограниченного тварного сознания в его степени небесной. Человек же гения духовного, поскольку высшая внутренняя степень его природного сознания совершенно закрыта от втечения небесного света, ибо она в нем извращена в своем восприятии, и такого рода втечение обратило бы его просто во внутреннего демона ада, что мы в свое время подробно разбирали в цикле занятий о внутреннем и внешнем природном и рассудочном. Человек гения духовного получает втечение этого самого Господнего человеческого сущего не через свое собственное или же личное ангельское состояние сознания, которое у него отсутствует, а лишь через ассоциированных с ним ангелов и духов, то есть ассоциированных с определенными природными состояниями его памяти. Каковое наитие, которое как бы просачивается светом небесным через щелочки по сторонам, завершается у него в самой нижней области степени природного его сознания. Еще внутренней, но самой нижней внутренней области его природного сознания, где и образует у него разумение аналитическое, совершенно отделенное от его собственного волительного, которое у него тогда образуемо также в этой же самой нижней степени природного сознания наравне с волительным у животных, точно так же, как и у животных. Только в отличие от волительного у животных, у которых волительное есть чистым восприятием там какого-либо аспекта определенного наития того частного духовного сообщества из мира духовного, которому данное животное соответствует, у человека гения духовного происходит восприятие влияния всех сообществ мира духовного, но восприятие этом извращаемое в форму человеческого извращенного или же адского. Вот тут очень важный момент для того, чтобы понимать различия между человеком и животным. То есть и человеческое, и животное находятся внутри коллективного сознательного нашего человечества. И каждый человек – это как бы отдельное царство. Вот наше человечество – это как бы совокупность всех этих индивидуальных царств. Но в самой нижней природной степени сознания это все выглядит как нечто общее. Почему нам кажется, что мы живем в общем мире, в котором, например, каждое частное животное соответствует какому-либо частному духовному сообществу, которое может быть присоединено к одному человеку, к десятку человек, к сотне человек, к тысяче, к миллиону. Но у животное, у него все образуется точно так же, как у человека небесного гения. То есть приходит наитие, но наитие не из общности неба, а из какого-либо сообщества. Например, если из ангельского какого-нибудь, то образуется овца, голубь, там, пчелы полезные, насекомые. Если из какого-нибудь адского образуются волк, лев, пантера. Но они образуются точно таким же способом, каким общим наитием всего небесного образуется небо, образуется сознание человека небесного гения. Но поскольку образуется только частное человеческое чувство, то оно не принимает форму человеческую, а оно принимает форму, соответствующую этому человеческому чувству. Вот важно понять, что все животные, все растения, все минералы, они соответствуют чему-то человеческому, но очень специфическому, частному. Но это как бы образование, оно происходит по тем же механизмам, по которым образование человеческого сознания. Там есть и своя нисходящая последовательность, и своя восходящая последовательность. Но человек духовный от всех животных отличается тем, и от человека небесного, что он образуется совершенно другим образом. То есть у него нет его индивидуального человеческого, которое бы образовывало человеческое. А оно возникает, как, вот знаете, марь над болотами. Там носятся испарения, какие-то лучи проникают далеких звезд, там луна случайно блеснула. И вот получаются какие-то болотные огоньки, вот эти вот болотные огоньки, там, из-за которых зажигаются, из газ какой-то, допустим, метан испаряется, вот он зажигается, горит, блуждают болотные огоньки. Вот так вот образуется вот это вот человеческое, оно образуется из наития общности всего мира духовного, но извращаемого. Но так как оно не образуется непосредственно, как оно образовывалось, например, у падшего человека гения небесного, у тех же нефилимов, то у тех образовывалось извращенное человеческое их собственного ангельского всех небес, небесных. А у человека духовного это общность всего мира духовного. То есть не его какое-то частное ангельское, которая извращается в самой последней степени. Частно-ангельская в нисходящей последовательности имеется в виду. А общность всего, там тоже есть своя нисходящая последовательность, но по ней в него не приходит человеческое. Вот это важно понимать. А оно приходит как бы со стороны.
А можно еще раз подытожить такой аспект? То есть получается... У небесного человека волительно идет и от ангелов небесных, у духовного, нет, у падшего небес, у падшего
да. Небесное наитие,
да. Получается извращенное да. от ангельского.
Дело в том, вот я сейчас попробую объяснить, когда образуется человек не падший, то в нем образуется его собственный ангел небесной нисходящей последовательности, который потом задает его природного человека небесного. А в восходящей последовательности это выглядит так, словно его природный небесный человек рождает его ангела небесного. А вот в падшем человеке нисходит индивидуальное ангельское, которое обращается в демона, в природном, в нефилима. И в восходящей последовательности оно присваивается как нефилим. То есть получается, что на него нисходит ангельское наитие индивидуальное Господне, а образуется индивидуальный демон. Поэтому они настолько сильны и страшны. А человек духовный в его нисходящей последовательности нисходит не его индивидуальное сознание, а нисходит как бы собрание влияния всей общности духовного мира, и небес, и из мира духов, и адских сообществ. И поэтому образуется не человек внизу, а как бы куча строительного материала, имеющая человеческую форму. Вот почему говорится, что люди духовного гения, они представительствуют, он почему называется человеком мертвым? Это труп человека образуется, а не человек. Строительный набор строительных, так сказать, костей, там, сгнившей плоти и так далее, которое представительствует по соответствию вот это погибшее его внутреннее, из которого не происходит наитие.
Отсюда нужно возрождение, да?
Да, совершенно. Причем возрождение, которое идет по принципу противоречивому порядку. То есть не сверху вниз зачатие, а образование. Ну, об этом у нас дальше будет.
А еще вопрос, а есть здесь человек природного гения?
Нет.
Такого понятия уже?
Нет, нет. Есть только или небесного, или же духовного гения. Аналитическое же мышление человека духовного гения управляется совершенно отдельно от его собственно извращенного человеческого, образуемое в области его индивидуального волительного. Поэтому оно и имеет форму человеческого сознания не по соответствиям человеческого сущего, а лишь по его представительности. То есть, там нет жизни воли, а есть лишь как бы набор учебных пособий. Как стать человеком социальным, моральным и даже религиозным? Но эти пособия там образуются исключительно из наития света небесного, просачивающегося через боковые щелочки в сознании, в те познания памяти природной или же представительности восприятия чувственного, которые человек получает как бы извне или же в чувственных видимостях процесса внешнего обучения и наставления. Каковой процесс тоже есть лишь представительностью по соответствиям просачивания этого самого небесного света по бокам сознания в образностях самого внешнего чувственного восприятия. То есть вот поскольку человек небесного гения есть лишь набор строительных материалов, то у него, собственно, нет воли, потому что воля относится только к понятию человеческому, а у него есть лишь набор похоти, вот как черви, шевелящиеся в этом трупе, его поедающие и во все стороны, так сказать, извивающиеся. Но чтобы это не разрушило его жизнь социальную, потому что если человек будет жить только своими похотями, то это разрушит его жизнь социальную. Люди просто съедят друг друга. Они будут воровать, обманывать, убивать. Сильный будет жрать слабого. И так пока все, вот знаете, как крыс, если кинуть в эту в бочку металлическую, без еды, они начинают жрать друг друга. В результате остается самая сильная, которая поела всех остальных, но и она под конец вздыхает от голода, потому что больше нечего жрать. Поэтому для того, чтобы было то социальное общество, в котором какое-то благо внутреннее воплощается в виде благ внешних, то есть работы, которые производят, там, выращивают пшеницу, собирают какие-то продукты, создают технику и так далее, нужен социальный порядок, чтобы общество выжило. И люди занимаются поддержанием его среди других людей, одни, которые захватили власть, они заставляют других соблюдать социальный порядок, но и их самих, они как бы с самоконтролем. Какую-то мораль поддерживают, какую-то, хотя бы как у воров есть такое, жить по понятиям. Они понимают, что если они будут жить не по понятиям, то им жить будет невозможно, они переедят друг друга. Поэтому они взаимным страхом поддерживают друг друга вот в этих понятиях. Понятно, что никакому вору не хочется жить по понятиям, потому что он, если мог, он бы всех ограбил и все бы себе присвоил, и всех бы обокрал. Но это нужно поддерживать, культивировать в виде какой-то воровской чести и так далее, когда новые воры придут, чтобы их... Старый вор может быть циником, ни в какие понятия чести не верить воровской, но он заинтересован в том, чтобы молодых мудаков учить понятиям чести, чтобы они его не сожрали снизу, когда войдут в силу. Вот так вот. И для этого создаются вот эти вот аналитическим путем, создаются наставления того, как поддерживать социальную жизнь на уровне терпимого существования. И вот туда же Господь путем откровения через пророков вводит буквальный смысл священного писания, которое есть наставлениями жизни религиозной, которая выше жизни просто морали. Но это все равно остаются еще пока вот эти вот лишь мертвые наставления из аналитики. Ну, по крайней мере, они принимают форму наставления из аналитики. Хотя и там говорится, что это свыше произошло и так далее. И посредством наставлений в этих пособиях человек гения духовного способен корректировать лишь свое внешнее поведение посредством анализа и синтеза, для выработки поведенческих схем своих действий сугубо природных. Каковым образом его извращенное личное человеческое как бы рядится в одежке человека природного, социального, морального и даже религиозного. Но это происходит у него не из внутреннего вдохновения, или же не из внутреннего разумения истинного и доброго, а исключительно из стремления получения и сохранения самых внешних чувственных удовольствий. То есть, образно говоря, как подольше сохранить себя в благоприятном внешнем чувственном. И стремление к приобретению и сохранению сугубо внешней репутации существа социального и материально-денежных приобретений в обществе внешнего человеческого. И понятное дело, что такие, ну, так сказать, все эти одежки его морального, нравственного, социального и даже религиозного поведения, все это им соблюдается только до тех пор, пока ему это выгодно. Пока репутация, допустим, приносит выгоды, а не лишает его выгоды. Потому что если в обществе выгодно быть честным, иметь репутацию честного, добросовестного человека, то он будет за эту репутацию держаться. А как только общество развалится, и в нем будет царствовать вот эти, которые, ну, знаете, без лоха жизни нет, то есть грабеж и так далее, он тут же моментально откажется от этой социальной репутации. Вспомните, вот как было в Советском Союзе. Там под конец 80-х интеллигенция выработала целый стиль поведения. То есть честность по отношению к своим, некая такая здравость, ну, благородство и так далее. А когда все развалилось и люди остались без денег, пока у них была работа, на которой они получали государственную какую-то зарплату и так далее, все было хорошо. А как начали выживать и пошла грызня, и как кто обманул, тот и прав, и сильный жрет слабого, то все это как сдуло. Вся эта интеллигенция превратилась в орду кусающих, жрущих друг друга крыс. Советская интеллигенция, имею в виду. Вот что произошло. Почему? Потому что человек может, духовного гения, может соблюдать моральные, нравственные, социальные, религиозные нормы, только если он это соблюдает ради чего-то высшего. То есть, если в нем есть вера в вечную жизнь и, соответственно, вера в существование Творца, который эту вечную жизнь задает. Он все равно, это человек духовного гения, воспринимает не из внутренней любви к доброму и истинному, а из привязанности к чувственным удовольствиям. Но тогда чувственность его удовольствия поднимается в сферу более высокую. И он согласен потерпеть любые неудобства и притеснения на уровне материальном, для того, чтобы не потерять удовольствие и наслаждение, которое он верит, ждут его в следующей жизни. Но для этого он должен верить, что они его там ждут. И вот тут приходит искушение, и в этих искушениях его вера испытывается и или полностью уничтожается, или наоборот укрепляется, и вот тогда она приобретает духовность. Если человек духовного гения прошел через искушение и не потерял свою веру, он начинает постепенно становиться внутренне духовным. Не внутренне небесным, но внутренне духовным. То есть он входит в более внутреннее благо и истинности в своем сознании, в более высоких областях своего сознания и даже может приобрести рассудочное, духовное. Но это стало возможно только после Господнего воплощения. Потому что люди древней церкви, хоть у них было религиозное и наука соответствия и так далее, они все равно не спасались, потому что не было того духовного божественного, а чувственного, духовного божественного сущего, которое могло бы быть привито, из которого в высшей степени их природного могло бы быть образовано духовное рассудочное, которое существенно отличается от рассудочного небесного. Поэтому-то, как говорит нам об этом латинское слово, подлинно рассудочным человеком является лишь человек гения небесного, обладающий внутренним постижением доброго и из оного доброго внутренним постижением истинного. тогда как не обладающий подобного рода внутренним постижением, но лишь познаниями в памяти природной о том, что оная принадлежность его познаний в чем-либо есть верной, потому что его тому научили, и отсюда уже обладающий совестью, не является подлинно рассудочным человеком, но есть лишь человеком внутреннейшей природы. Таковыми-то и являются все принадлежащие Господней Церкви Духовной. То есть человек Церкви Духовной или же духовного гения, он может быть внутреннейше природным, то есть у него может быть совесть, у него может быть религиозная жизнь внутреннейшего природного. Но если Господь его не одарит своим собственным божественным, рассудочным, его духовной составляющей, он никогда не станет подлинно рассудочным. То есть он никогда не будет получать наитие истинного из своего собственного доброго. Вот почему в людях духовных и новая рассудочная, и новая волительная, и новая жизнь принадлежат исключительно Господу Иисусу Христу. Они не совершенствуются. Просто по мере того, как засыпает их собственное, их совесть, Господь может в них действовать все более и более проявленно. Но если они начинают есть плоть с кровью, то есть присваивать себе это Господне доброе, Господне рассудочное, думая, что это есть их собственное, то они совершают грех более страшный, чем тот, который они совершали, когда жили просто мелкими бесами исключительно чувственных похотей. Потому что тогда они в себе профанируют Господне духовное, божественное. По этой-то причине человек гения духовного может обрести доброе и истинное от божественного человеческого природного сущего, образованного Господом, посредством исторического боговоплощения и прославления исторической личностью Иисуса Христа, в которой вся полнота божества воплотилась телесно, исключительно в те формы наставлений, которые заключены представительностями по соответствиям в чувственных познаниях его памяти природной, из внешних наставлений в Священном Писании. Каковые наставления там, в виде поучения заповедям жизни, есть представительностями по соответствиям порядкам всего небесного доброго в формах небесных истинностей, но исключительно самого внешнего этого порядка, или же порядка самых внешних небес, вот из которого и образуется вот это вот самое внутреннее природа. И лишь в порядке внешнего следования этим наставлениям человек может приспособить самые внешние образности своего чувственного восприятия или же образности социального, морального и религиозного как бы существования во внешнем мире природном для восприятия в этой форме того подлинного доброго природного из Господнего Божественного Человеческого Природного Сущего, из которых затем в нем и может быть образовано для него, в его разумении, совершенно новое волительное, которое будет тогда не его собственным личным волительным из его собственного небесного доброго, как у человека небесного гения, но исключительно волительным Господа в нем. Однако присваиваемым ему образами действий во внешних началах его чувственного восприятия, как его собственное волительное. То есть человек духовный, возрожденный во внешнем, кажется неотличимым от человека небесного гения. И поэтому ангелы духовные в своих внешних проявлениях тоже кажутся такими же ангелами, как и ангелы небесные. Но только в, так сказать, во внешнем этих форм. Потому что у ангелов небесных все происходит из их собственного, личного, волительного, и поэтому из гораздо более внутреннего доброго, чем у ангелов гения духовного. Потому что у тех, как это написано было, скажем, в книге о небе и об аде, сквозь их ангельское сущее постоянно просвечивает что-то как бы темное. А это их собственное, только усыпленное. Именно поэтому-то, согласно латинскому слову, для человека гения духовного доброе благолюбие и добрая вера в сути своей есть истинностями, ибо оное доброе, насаждаемое у человека в его разумении посредством истинности, называемых истинностями веры. И когда человек живет соответственно оным истинностям, то они обращаются тогда во всякое доброе его жизни. Ибо посредством истинности, называемых истинностями веры, новое волительно образуемое в этой части сознания у человека или же в его разумении, а все, что исходит от волительного, и называемое тогда добрым. И эта новая воля в сознании у человека есть тем же самым, что и совесть у него. И совесть есть совестью, происходящей от истинного, ибо оное образуемо посредством истинности всякого рода, происходящих из учения церкви и из смысла буквального слова. Согласно же латинскому слову, совесть образуется у человека той религии, в которой он находится, согласно внутреннему принятию ее. То есть всякая религия способствует образованию у человека совести, или же хотя бы внешнего подобия ее, даже если это языческая религия. Иногда совестью кажутся обладающие даже атеисты, по крайней мере внешним подобием совести. Но разница между религиозным человеком, даже самого языческой религии, опять же заключается в том, что язычник, даже самый последний, он верит в существование высшего Творца, пусть в форме какого-нибудь там бога Мумба-Юмба, и он верит в жизнь после смерти. И поэтому он подчиняет свое чувственное, он всегда ориентируется на то, что наша жизнь здесь есть лишь тренировка перед нашей подлинной жизнью после смерти. Пусть даже это, скажем, религия индейцев северных с их полями вечной охоты. Но все равно у них есть правила, которые они должны, религиозные, должны соблюдать, чтобы попасть в эти поля вечной охоты. А вот атеист, вот опять же говорю, он может соблюдать, его с детства учили родители, скажем, что красть это нехорошо, лгать это нехорошо, там, ты должен жить ради общества, ради людей, ради государства. И он, когда вырастает, в нем... Он руководствуется этими наставлениями, но не ради какого-то высшего чувственного удовольствия, а ради конкретного чувственного удовольствия в этой жизни. Чтобы его считали честным человеком, так сказать, его знакомые. Чтобы его власть, поймав на воровстве, не посадила. Чтобы он был патриотом перед всеми остальными. Его все уважали и так далее. Но, скажем, начинается война. Он попадает в условия, когда вот там не подвезли еды, а он умирает от голода. И он тут же что-нибудь украдет, хотя его вроде и учили, что красть не надо, и он верил, что красть не надо. А кинули в бой, он видит, гибнут его эти вот окружающие. И он начинает бежать, может сдаться, может эту родину продать, если ему пообещают, что ему сохранят жизнь, особенно накормят и будут дальше содержать. Потому что у него нет религии, у него нет смысла. Хорошо быть патриотом, пока ты живешь патриотизм за счет других. А когда нужно самому за это умирать, то, как говорится, дурных нема. Помните, как Шариков у этого Булгакова в этом «Собачьем сердце»: «Я на войну не пойду, мне на войну не надо». То есть все хорошо, но пока за это платят другие. И вот точно так же этим и отличается атеист, что он рад бы соблюдать все общественные нормы и благо, и морали, и т.д., но только пока за это платят другие. Потому что для него высшее в этой жизни – это его собственное чувственное удовольствие. И если нет собственного чувственного удовольствия, то какого же, как говорится, он тогда чувствует себя обманутым лохом. Он начинает искренне верить, что все, кто верит во все эти общественные добродетели, это все лохи. А он умный, он всем рассказывает, как он в них верит. Но только до той степени, пока ему это не станет поперек шерсти. И вот тогда он быстренько поменяет свой подход. И вот в этом так называемая совесть атеиста отличается от совести даже самой примитивной религиозной какой-нибудь языческой веры. Но вот подлинная духовная совесть может быть образована лишь истинностями подлинного Господнего Слова из веры в божественность Его человеческого, воплотившегося исторически в Иисусе Христе. Как об этом говорит латинское слово, совестью человека церкви образуется посредством истин веры из слова, или же посредством учения из слова, согласно их приятию в сердце. Ибо когда человек знает истины веры и на свой лад понимает их, а потом хочет и исполняет, тогда у него и создается совесть. Приятие в сердце есть приятие в воле, ибо воля человеческая есть то, что называется сердцем. Отсюда проистекает то, что имеющее совесть, все ими говоримое говорят от сердца, и все ими делаемое делают от сердца. Они также имеют ум нераздельный, ибо поступают согласно тому, что разумеют и признают за истинное и доброе. Совесть может быть совершеннее у тех, которые более других озарены истинами веры, и более других находятся в ясном постижении этих истин, нежели у тех, которые менее озарены и находятся в более темном постижении. То есть совесть – это тоже предмет определенного внутреннего просветления или же озарения. В истинной совести находится самая духовная жизнь человека, ибо в ней его вера связана с благолюбием. Поэтому для таких людей поступать по совести значит поступать из своей духовной жизни. А вот поступать против совести значит поступать против своей духовной жизни. То есть у человека с совести появляется внутренняя духовная жизнь, в отличие от мертвого духовного человека. Отсюда происходит то, что, поступая по совести, они находятся в умиротворении и внутреннем блаженстве. Поступая же против нее, испытывают беспокойство и скорбь. Эта скорбь и называется угрызением совести. Человек имеет совесть доброго и совесть справедливости. Совесть доброго есть совесть внутреннего человека, а совесть справедливости – совесть внешнего человека. Совесть добра есть исполнение заповедей веры из внутренней склонности, а совесть справедливости – исполнение гражданских законов из внешней склонности. Имеющие совесть добра имеют также и совесть справедливости, тогда как имеющая совесть справедливости обладает лишь способностью принять совесть добра и, будучи научены, приемлют ее. Совесть у тех, которые находятся в любви к ближнему, есть совесть истинного, потому что она образуется через веру истины. У тех же, которые находятся в любви к Господу, совесть добра, потому что она образуется через любовь истинную. Совесть сих последних есть совесть высшего рода и называется постижением истины из доброго. Те, которые имеют совесть истинную, принадлежат духовному царству Господа, а те, которые имеют совесть высшую, называемую постижением, принадлежат небесному царству Господню. И вот именно здесь-то, в этой цитате, которую мы только что слышали, и было четко проведено различие между совестью, образуемой из рассудочного небесного, у человека гения небесного, которая тогда есть воплощением истинного в разумении из индивидуального доброго, и совестью человека гения духовного, которая образуется у него разумением и знаете божественного сущего природного от Господа, исключительно форма разумения, формируемого наставлениями внешними, а также их сугубо аналитическим осмыслением там. То есть у человека небесного гения его совесть – это его собственное. А у человека духовного гения она заимствована, это действие Господа в его внутреннем природе. Именно по этой самой причине человек гения духовного, в отличие от небесного человека, не может возвышаться сознанием своим до полных внутренних благ и истинностей, а вводится для спасения своего в более внешнее доброе и истинное, соответствующее доброму и истинному самых внешних или же последних небес, и обращающих его по мере принятия оных в ангелы этих самых внешних небес. Ибо согласно латинскому слову существуют добрости и истинности как внутренние, так и внешние. Внешние добрости и истинности пребывают в смысле буквальном слова, тогда как внутренние блага истинности пребывают во внутреннем или же духовном смысле слова. Или же внешние добрости и истинности таковы, каковы добрости и истинности, обретающиеся в нижних небесах, у ангелов там, или же в последних началах неба. Тогда как внутреннее благо и истинности таковы, каковы благо и истинности, обретающиеся в более высоких небесах, у ангелов там, или же в третьих и вторых небесах. И именно эти-то благо и истинности и являются собственно подлинными благами и истинностями. Но вот предшествующие добрости и истинности есть истинностями и добростями лишь потому, что они соответствуют представительностям по соответствию подлинным или же чисто духовным и небесным благом и истинностям в самой последней или же природной степени сознания. И поэтому есть соответствиями он их духовных благ и истинностей в природной степени чувственного восприятия в сознании. Внутреннее благо и истинности в сознании у человека обладают непосредственным сообщением с ангелами небесными, тогда как внешние добрости и истинности обладают не непосредственным, а лишь опосредованным сообщением с ангелами небесными через соответствие внутренним благам и истинностям в сознании у человека. То есть в сознании человека присутствуют внутренние блага и истины у ангелов, ассоциированных с ним. Но ангелы с ним ассоциированы не непосредственно, а посредованно через добрых духов. И вот у этих-то добрых духов есть добрости. Я употребляю слово добрости как, ну, так сказать, множественное число доброе. Ну, это изобретенное слово, но тут иначе не получается. Вот эти вот добрости и истинности у добрых духов, они соответствуют по представительностям подлинным ангельским благам и истинностям. И человек может обретаться в них тогда, когда он живет наставлениями по аналитическому осмыслению буквального смысла слова. То есть вот там, во всем, что относится к заповедям, и находятся наставления, которые превращают внешнее существование человека в то расположение или в тот же сосуд, который может в себя принимать добрости и истинности добрых духов. Но глубоко заблуждаться при этом, думая, что это-то и есть подлинные ангельские духовные блага и истинности. Именно по этой-то причине иудеи поскольку они обретались сознанием исключительно в смысле буквальном слова и не обладали ни малейшими познаниями о значении и принадлежности его смысла духовного, были совершенно не в состоянии повредить смыслу духовному, связанному с принадлежностями смысла буквального в их сознании, относительно как доброго, так и истинного, там пребывавшего в сознаниях ангелов, связанных с этим смыслом буквальных, их сознание только через соответствие. И, соответственно, были не в состоянии повредить подлинным благам и истинностям смысла духовного слова в себе. То есть, поскольку их... Вот в чем, почему смысл буквальный Ветхого Завета, хотя он содержит в себе представительностями по соответствиям подлинного духовного смысла слова, такой примитивный в себе. Возьмите, о чем он говорит? О каких-то древних племени скотоводов, окружающих народах, их воинах, каких-то там ослах, там женах, наложницах, любовницах, их семейной жизни, их экономической жизни. С одной стороны, пребывая в буквальном смысле этого слова, они служили подложкой, основанием для действия ангелов, то есть ангелы через них, приобщаясь к буквальному смыслу слова и понимая его через постижение по соответствию, входили внутри себя в подлинные небесные блага и истинности, и создавалась непрерывная цепочка сознания нашего человечества, посредством которого оно существовало и не разрушалось. Но с другой стороны, так как иудеи были через вот этот вот смысл буквальный своего Ветхого Завета полностью погружены в природное и чувственное, то максимальное доброе и истинное, в которое они могли войти, оно относилось к самым внешним чувственным добростям и истинностям самых внешних добрых духов. И то, поскольку не было ничего, никакого духовного доброго истинного до прихода Господа, не только иудеи, но и все предшествующие им, вот начиная от Авраама и так далее, и даже раньше, все те, кто были от духовной древней церкви, они не могли войти в подлинные духовные добрости и истинности, а они входили лишь, так сказать, во внешнее подражание им, исключительно из любви к социальному своему, так сказать, положению, удовольствию и так далее. То есть они мало чем отличались от атеистов. Разница заключалась лишь в том, потому что большинство иудеев вообще не думало о никакой посмертной жизни. Они соблюдали свои, так сказать, ритуалы, ходили в храм и так далее. Очень мало из них думало о посмертной жизни. И по большей части они относились к простонародью. Или были фарисеи, например. Вот фарисеи верили в посмертную жизнь, а саддукеи не верили. Но и фарисеи мало задумывались о посмертной жизни, потому что их больше интересовало, как на них будет смотреть их современники, какие блага они будут приобретать. И только после того, как Господь воплотился и принес вот это вот доброе, истинное, духовное, вернее, в себе создал, в своем человеческом, посредством исторического воплощения Иисусом Христом, Он исполнил этим духовным, добрым и истинным сознание всех тех людей, которые, пребывая в мире духовном, по закрытии в них своего природного существования, не могли, они, так сказать, имитировали небеса, то есть в социальных внешних формах. Но эти небеса мало отличались от природной жизни социальной, потому что только ради чувственных удовольствий жили. И вот там произошло, так сказать, страшный суд и разделение. И те, кто жили только ради чувственного, те в результате пошли в преисподнюю. А те, которые все-таки внутренне прилежали к какому-то более внутреннему удовольствию, они смогли, пройдя через очищение, искушение и так далее, войти в духовное состояние доброго и истинного и стать ангелами неба духовного. И из них были образованы вот эти вот вторые небеса, которые ниже первых или же небесных небес, но все равно это, так сказать, небеса.
Можно еще раз? То есть одним из механизмов прославления божественного человеческого было создание доброго истинного духовного, да?
Так это и было, это был не механизм, а это была цель.
То есть до этого как у них было...
Только небесная добрая истина. А оно к человеку духовного гения было неприложимо.
А потому чем они пользовались? Да?
А ничем. Они только имитировали во внешних формах доброе и истинное ангелов небесных. Вот возьмите 10 заповедей Ветхого Завета, которые подлинные иудеи соблюдали. Но они могли войти только внешнее подражание этим заповедям, но они не могли войти в их духовную суть. Но те, которые входили в духовное подражание, так сказать, искренне и честно, вот те после Господнего пришествия были введены в духовные небеса, потому что Господь через их искренность и честность превратил их подражание в суть, Он наполнил форму содержания. Обычно форма образуется из содержания. А тут было наоборот. Форма была приобретена из внешне противоположного ей содержания, но Господь потом наполнил эту форму ее собственным содержанием. То есть соединил в себе, в их сознании, содержание с их внешними формами и превратил их в ангелов духовных. Но почему иудеи содержались в таком вот, почему вот им был дан такой примитивный, ну, так сказать, чисто чувственный смысл слова «внешний»? А именно для того, чтобы они в себе не могли опрелюбодействовать, извратить и профанировать подлинное. Вот почему этим людям, не только иудеям, но всем людям древнейшей церкви не давалось входить в подлинное небесное благо истины ангельские. Потому что они их с неизбежностью бы в себе профанировали. Их природное было падшим, и они бы превратились в что-то похожее на нефилимов. Поэтому им позволялось жить внешними формами доброго и истинного, которые они стяжали через аналитическое изучение и исследование полученным выводом смысла буквального своего слова. Или же древнего слова, или же последующего слова иудейской церкви. Но они только имитировали жизнь, но не имели подлинной внутренней духовной жизни. И таким же образом и церковь христианская уже в наши дни не в состоянии нанести вред подлинным благам и истинностям, пребывающим в смысле духовном слова, соответствиями и представительностями в их сознании, ибо совершенно ничего не ведает об этом смысле, и одновременно совершенно не ведает ничего о подлинных благах истинности духовных. Вот смотрите, и слово Нового Завета в своем внешнем тоже, в общем-то, чувственно, да, оно аналитически позволяет внутренне более подняться в осмыслениях. Вот когда там осмысляешь эти притчи и так далее, человек способен войти в более внутреннее природное доброе, чем человек иудейской церкви. Но оно было от них закрыто. Почему? Потому что когда, например, вот он соблюдал заповеди Нагорной проповеди, что раздай все имущество бедным, не собирай себе имущество на земле, их аналитическое мышление, ну и любое аналитическое мышление, может прийти только к выводу, что совершенный человек, который все свое имущество раздаст другим, который ничего не будет собирать, ничего не будет делать, а только будет заботиться об окружающих. Вот яркий пример Франциска Сиски, который аналитическим мышлением, но в невинности, пришел к этому внутреннему соблюдению внешнего смысла заповедей Нового Завета, но он так и не смог войти в те подлинные внутренние духовные блага и истины, которые там заключались. Потому что раздать свое имущество бедным означало как раз освобождение от вот этого примитивного, чувственного, природного понимания смысла буквально. Но люди следовали, вот у иудеев не было такого, что они все имущество должны раздать бедным. Они должны были делиться, у них было записано, что ты должен часть, так сказать, давать нищим и так далее. Но что вот все раздать, иудей на крестьянина смотрел как на полного идиота. Потому что у него такого не было записано. Он говорил, что вы там читаете, как вы себя ведете. Но истинный христианин себя вел, вот и аналитически, он мог стать только вот таким вот, как Франциск Ассизский, как другие, поэтому вот распространение монашества и так далее. Они аналитически, пытаясь войти во внутреннее, туда не допускались, чтобы они его не профанировали. Потому что если бы они профанировали, то они бы погибли навеки. Это было для того, чтобы спасти их самих. Потому что человек, который профанирует в себе подлинное, небесное, доброе, истинное, он наносит вред не этому истинному, а он наносит вред самому себе. Вот как мы в прошлый раз говорили, что когда человек убивает животных ради удовольствия на охоте, он в себе наносит вред Господнему милосердию, но Господне милосердие не страдает, оно Господне, оно вечное, но он в себе навсегда убивает способность к милосердию. Вот так вот и люди, которые профанировали бы вот эти внутренние блага истины, они бы навсегда нанесли себе очень... Они стали бы гораздо более внутренними демонами, чем если они просто жили, так сказать, грешили по мелочи сугубо чувственными внешними похотями. И поэтому их не допускали к тем духовностям и благам, которые были заключены во внутреннем духовном смысле слова. Смысл духовного слова не был открыт христианам, ибо подлинное благо истинности, таковые, каковые пребывают в высших небесах, сокрыты в смысле духовном слова. И пока онное благо истинностями оставались непостижимыми в сознании и, соответственно, неведомыми, то онный смысл духовного слова не мог быть открываем к постижению человеческому. Ибо онное благо истинности не могли быть узреваемы. В церквах христианских подлинное благо истинности не были постигаемы и известны по той причине, что онные церкви были разделены повсеместно на папистские и евангелические, и принадлежавшие к церквам папистским были полностью лишены ведомости истинности, ибо они не опирались в мышлении своем на слово, или же на Господа, который и есть Слово, а именно божественным истинным там, но исключительно на Папу, из уст которого едва ли исходило хоть что-либо иное, как лишь относящееся к любви господствования. А онная любовь исходит из ада. Но тут имеется в виду, естественно, не конкретный Папа, понтифик латинский, который является лишь воплощением принципа папства. У нас было на эту тему занятие, что такое вот принцип папства. А принцип папства – это именно господствование над небесным человеком. То есть, когда человеку грехи могут отпускаться, человеком же, и человеком же он может впускаться в Царство Небесное. Вот это вот коллективное папство, которое присутствовало, и оно наиболее, так сказать, развито было в римо-католической религии, но оно одинаково присутствовало и в православных, и в том числе даже у многих этих евангеликов, только оно пребывало в другую форму. И посему у них едва ли существовало хоть что-либо истинное от церкви, тогда как евангелическая церковь была принята единая вера, которая полагалась главным способом к спасению. И посему все доброе любви и благолюбие было совершенно отброшено как несущественное для спасения. А там, где доброе отбрасываемо, там не может существовать и ничего такого истинного, которое было бы истинным в себе. Ибо всякое подлинное истинное происходит исключительно от доброго. Ибо Господь втекает исключительно в доброе в сознание у человека и посредством доброго просветляет его и дарует ему свет для постижения истинного в познаниях памяти природной у него, заимствованных в Священном Писании. И посему-то без этого света небесного, даруемого в сознании у человека Господом из доброго, посредством нового волительного, которое тогда есть самой жизнью духовного человека, в его сознании нет ничего истинного, сколь бы из познаний памяти природной это не звучало бы тогда в его устах как истина, лишь потому, что оное в этих познаниях памяти природной заимствовано из буквальности и слова. Ибо тогда это истинное олжетворено понятиями, прилагаемыми человеком в своем разумении относительно оной истинности и священного писания в памяти природного его. Ибо из представлений веры, отделяемой от благолюбия, и из истинности без доброго ничего иного произойти не может. Вот смотрите, католики при всем при том, им священники проповедовали необходимость соблюдения доброго и делания добрых дел, соблюдения заповедей для того, чтобы войти в Царство Небесное. И поэтому, хотя там среди священников господствовал принцип любви ко злу, но простые прихожане, они гораздо легче приходили потом к Господнему спасению, чем простые прихожане в Евангельской Церкви. Те аналитически часто ближе разрабатывали слово и ближе и точнее понимали там многие догматические вещи. Но они отбрасывали самое главное – необходимость соблюдать заповеди и делать добрые дела для спасения. Поэтому они придумали доктрину спасения одной веры. Поэтому они верили, что после того, как они публично покаялись устами, зло их больше не оскверняет. Оно, так сказать, не мешает их вечному спасению. И поэтому от спасения они часто были гораздо дальше, чем правоверные католики и протестанты, что и проявилось в том мире впоследствии, во время Второго Господнего пришествия. Именно по этой-то причине смысл духовного слова не мог быть открытым в церквах христианских. Ибо если бы он и смысл был бы открыт там, людям их внутренним сознанием, то они с неизбежностью олжетворяли бы и извратили бы он и смысл духовный посредством представлений и изложности, и таким образом профанировали бы он и смысл духовный. И это также составляет эту причину, по которой никто и никогда впоследствии не будет допущен во внутреннем своего сознания в смысл духовный слова, если только он не будет обретаться в подлинных истинностях из доброго жизни. И никто не может пребывать в истинных принадлежностях из доброго жизни, если только в сердце своем он не признает единого Господа, как Бога неба и земли, либо, ибо лишь от одного единого и происходит всякое доброе, и отсюда всякая истина. Вот отсюда можно заключить, что вот эта вот доктрина Троицы и разделение Бога на три, и, так сказать, потом поклонение святых и так далее, все это было попущено Господом для того, чтобы спасти людей христианской церкви от осквернения внутреннего доброго и истинного. Потому что это лишало их всякого нытья от Господа. Но почему это было попущено? Потому что в церкви апостольской, где они соблюдали заповеди, и где они все относили к Господу, и от Него только ожидали спасения и освобождения от зла жизни, было гораздо больше внутреннего просветления. И вот там, вспомните тот же пастырь Ерма, например, вот там были представления о внутреннем смысле Священного Писания. Это проскальзывает вот в посланиях евреям того же Павла, в посланиях Варнавы, очень известным. А потом это закрылось. Почему? И они стали все более чувственными, их теология все более, так сказать, внешней и заматериализованной. Чтобы они не могли войти во внутренний смысл Божественного Слова и осквернить, и прелюбодействовать его в себе самих. Причина же, по которой духовный смысл Слова был открываем в наши дни, а вместе с ним также открываем и в сознании у нашего человечества и подлинные истинности и блага, заключается в том, что страшный суд был совершен Господом там или же в сознании у нашего человечества. И таким образом все принадлежности в небесах и в адах были приведены в порядок. И таким образом может быть обеспечено Господом ныне, дабы ни малейшего вреда не было нанесено подлинным истинностям и благам сознанию человека, пребывающим в смысле духовном слова. Прежде же это отнюдь не могло быть обеспечено. И вот тут есть очень интересный момент. В других местах латинского слова говорится, вот почему церковь была дана иудейскому народу. Да потому что иудейский народ был самым внешним и чувственным в ту эпоху. И поэтому они, их абсорбировал смысл буквальных Ветхого Завета. И они не могли, как другие народы, войти и осквернить духовное и небесное, вернее, небесное истинное и доброе. Вот вспомните, иудейские эти книжники по запросу Ирода не смогли вычислить, где родится этот. Они так дали приблизительные намеки. А маги с Востока пришли и по звезде, по своей внутренней звезде, по своему внутреннему просветлению вышли прямо на Господа Иисуса Христа. Им не надо было читать завет, толковать туманные пророчества. Они просто почувствовали, да, родился царь мира, то есть истина в своем воплощении. И они, ведомые внутренним наитием, пришли прямо к его колыбели и поклонились. И вот если бы им было дано Слово Божественное, они бы могли бы войти во внутреннее, элементарно во внутреннее небесное благо истинности и прелюбодействовать их. И вот точно так же, пока христиане оставались более-менее внутренними, им не давалось откровение рассудочное, которое бы могло аналитически открыть для них путь к подлинным благам истинности. То есть, когда говорится, что в наши дни, то есть в нынешних состояниях христиан это все открывается, это потому, что христиане стали абсолютно внешними и чувственными. Еще более внешними и чувственными, чем иудеи были в свое время, вот в этом, во времена дарования Ветхого Завета. И только когда люди стали настолько внешними и чувственными, это прямо говорится в латинском слове, что они не могут осквернить внутреннее благо истинности, тогда им дается аналитическое, то есть внешнее, в познание войса, в познание памяти природной, откровение о внутренних благах и истинностях, только потому, что они не могут пойти и их осквернить. Потому что, как тут выше было сказано, и что это составляет ту причину, по которой никто и никогда и впоследствии не будет допущен во внутреннем своего сознания в смысл духовное слово. Многие, которые приходят в новую церковь, думают, что они сюда пришли, потому что они внутренние духовные люди. И со смехом смотрят на тех, которые не пришли, других христиан. Дескать, вот я внутренний духовный, пришел к этой истине, я владею духовным смыслом слова, а вы так и остались чувственными и телесными. Да ничего подобного. Вас, ребята, потому и впустили в эту церковь, что вы не можете тут опрелюбодействовать истинное и доброе, потому что вы сами внешние. Точно так же, как иудеев когда-то допустили для создания вот этой вот иудейской церкви. И потому смысл латинского слова настолько внешне чувственен и телесен, хотя он вроде бы говорит о вещах духовных и небесных. О чем у нас уже и были занятия. И поэтому в новой церкви как раз излишне духовное поползновение для человека бывает исключительно опасно, как это ни забавно. Относительно состояния восприятия более внутренних благ и истин, возможных в состояниях сознания, латинское слово в книге о страшном к суде говорит нам следующее. Будущее состояние мира будет точно, то есть после этого откровения, будет точно таким же, как оно было и до сих пор. Поскольку огромные изменения, произошедшие в духовном мире, не вызывают никаких изменений во внешнем творении в природном мире. Так же, как и прежде, будет политика, мирное соглашение, союзы и войны со всем остальным относящимся к обществу. Будущее состояние церкви, однако же, не будет тем же. Оно может казаться таким же во внешнем проявлении, но будет отличаться внутренне. Как прежде, церкви будет различаться друг от друга во внешнем. Как прежде, будут отличаться их учения. А также религии, как и сейчас, будут, и такие же религии, как и сейчас, будут существовать среди язычников. Но впредь у людей церкви будет больше свободы в размышлении о вопросах веры. И поэтому о духовных вещах, имеющих отношение к небу, вследствие восстановления духовной свободы. То есть люди смогут мыслить аналитически более свободно и делать гораздо более внутренние и верные аналитические заключения. Почему? Потому что все на небесах и в аду приведено к порядку. И всякая мысль относительно божественного или же против божественного исходит оттуда. С небес всякая мысль, согласная с божественным, а от ада всякая мысль, противная божественному. То есть улучшилась способность к аналитическому мышлению у человечества. Побочным эффектом этого является развитие технического мышления, развитие промышленности, техники и так далее, которая не проявлялась до этого. Почему? Потому что наведен был порядок в мире духовном, и, соответственно, влияние ангелов в разумении человеческого, у всякого человека его аналитические способности стало гораздо более упорядоченным и гораздо более, так сказать, соответствующему порядку всего сущего. И человек получил большую свободу размышлять о духовных вопросах, которые многие, кстати, используют для того, чтобы отбросить всякую религию вообще. Появляются аналитически подкованные научные атеисты в многом количестве, которые везде проповедуют атеизм. То есть человек сейчас свободнее может отрекаться от религии. Это воплотилось вот в эти законы секулярных обществ, потому что раньше государство тебе навязывало религию. Сейчас государство стало настолько секулярным, что никакой религии оно тебе не навязывает. Оно тебе навязывает только уголовный кодекс. Оно тебе даже морали не навязывает. И вот это результат, как это ни парадоксально, именно вот этой вот максимальной внутренней свободы, которая установилась в мире духовном. Но люди не будут знать об этом изменении состояний, потому что они не влияют на него. И потому что ничего не знают о духовной свободе или же о наитии духовного мира. Человеку возвращена духовная свобода, потому что теперь открыт духовный смысл слова. И таким образом открыты божественные истины более внутреннего порядка, поскольку в своем прежнем состоянии человек не понял бы их, а если бы и понял, то осквернил бы. То есть потенциально дорога к внутренним благам и истинностям открыта. Но она открыта только тем, который, воспользовавшись свободой на возвращенный выбор, выберет добровольно жизнь по заповедям латинского слова во всей их полноте. Если же он будет оттуда выдергивать кусочки, то мне нравится, то мне не нравится, то ему никакая дорога будет не открыта, чтобы он не пошел и не осквернил вот эти благо и истинности внутреннейшие духовного смысла слова, о которых рассказывает смысл слова латинского «природный», который, как мы с вами это уже разбирали в предыдущих занятиях многочисленно, и особенно вот последние разы, когда разбирали статью вот этого Пфейфера, который не является смыслом духовным слова и не может им являться по определению, потому что смысл духовного слова – это состояние внутреннейшего духовного, это раздельная степень духовное и небесное в сознании, и даже степень рассудочная, подлинная, она лишь представительствует по соответствию духовный смысл слова, но не является, собственно, духовным смыслом слова. Хотя именно в этой степени и зачаты вот эти вот, там лишь представительность, там добрости и благости, которые представительствуют по соответствиям подлинной истинности духовные и небесные, которые в небесах новой церкви, которая находится именно в высшей области природного, сознанию человека, или же в области рассудочного, которая там доходится от Господа Иисуса Христа, которая открыта только в самом внутреннем этих небес. И то там открыты не подлинные небесные, подлинные духовные блага истинности, а лишь представительствующие им добрости и истинности в самой последней или же третьей степени небес. То есть состояние человека новой Господней Церкви в современном мире отличается от состояний, составлявших Церковь иудейскую и начальную христианскую, в том, что его сознанию открыта потенциальная возможность возвышения в более внутреннее благо истинности, но исключительно через божественное природное сущее Господа. Только через него, которому принадлежит, как его высшая степень, Господне рассудочное. В каковом божественном природном, степенями раздельными, пребывают также и его божественное духовное сущее, и его божественное небесное сущее, и даже его непосредственно божественное сущее. То есть потенциально Господь может открыть человеку новой церкви не только свое, относящееся к его духовному божественному сущему и его небесному божественному сущему, но и даже нечто, относящееся к его собственному божественному сущему. Но человек это свои силы через природный смысл Третьего Завета взять не может, как не будет стараться. А он может лишь преобразовывать себя в надежде, что, может быть, когда-то он дорастет до того, что Господь внутри его просветлением это откроет. Но это не должно быть целью заимствуемой и стремления к чисто природному. То есть поиметь это ради природных целей, то есть ради возвышения самого себя и так далее. То есть, по сути, чтобы человек мог принять от Господа, я не говорю его собственное божественное, а даже небесное божественное, и да даже его природное божественное сущее, он должен научиться усыплять в себе свое собственное природное сущее. Он должен научиться от него отказываться. А это, я извиняюсь, вам не то, что просто полировать его в религиозном смысле, превращая во внешнего религиозного человека личность, которая живет по религиозным заповедям. Хотя эта личность смотрится очень хорошо и замечательно, но оттуда до открытия внутреннего духовного, и тем более небесного, я уже не говорю о божественном смысле божественного слова, как говорится, как до луны пешком. Но и человек отнюдь не может открыть это путем аналитического изучения и усвоения принадлежностями учений в памяти природной, научности и смысла буквального латинского слова. Ибо оставаясь в этих буквальностях, пусть даже и извлеченных из подлинных духовного и небесного смысла божественного слова, человек пребывает лишь в природных познаниях памяти и в том природном, которое у него общее даже с животными, но без их, пусть даже и ограниченной внутренней перцепции. То есть продолжается оставаться человеком мертвым духовно. И именно для того, чтобы он продолжает оставаться таким, именно для того, чтобы он не мог бы в себе осквернить и прелюбодействовать подлинное благо и истинности смысла слова духовного. Относительно состояния сознания людей новой Господней Церкви в будущих, представительствующих состояниях сознания, латинское слово говорит нам следующее. У меня были различные беседы с ангелами о будущем состоянии церкви. Они сказали, что не знают, что произойдет, потому что лишь один Господь ведает будущее. Но они знают, что рабство и плен, в которых пребывал человек церкви, до сих пор удалено. И теперь, через восстановление свободы, он может лучше постигать внутренние истины, если он только захочет этого, и таким образом, если он пожелает стать даже человеком внутренним. Но они сказали, что у них все же слабая надежда относительно людей христианской церкви. Хотя гораздо больше надежды относительно людей, далеко отстоящих от христианского мира и удаленных от заражения им. Потому что вспомните, что влияет на постижение? Предзаданные мнения и представления человека. Вот они оскверняют. То есть человек должен раздать все свое имущество бедным, полностью очиститься от своей предзаданности. Вот вспомните, мы не раз говорили на эту тему, что самый правильный способ образования – это не положительное образование, то есть создание гипотез и парадигм, а наоборот, расформирование ложных гипотез и парадигм своего сознания параллельно с расформированием жизни похоти во внешних представительствах своей жизни природной. И поэтому людям, отстоящим от предзаданности и представлений мира христианского, гораздо легче будет войти во внутреннее латинского слова, чем записным вот этим членам, которые уже извращены своими доктринальными представлениями. Вот почему в книге «Приглашение в новую церковь» было сказано, что доктрины старого христианства не могут совершенно ничего общего иметь с учением новой Господней Церкви. И это потому, что такие люди, то есть стоящие далеко от христианских представлений, способны получить духовный свет и стать небесно-духовными людьми. Четко отмечено, небесно-духовными людьми. А они могут стать чисто небесными людьми. Но высший, или же самое внутреннее, саммит Господних небес, новой Господней Церкви, или же Нового Иерусалима, это люди небесно-господни. Это люди духовного гения, которым Господь дарует внутреннее просветление этого духовного, соединяющее их с небесным состоянием сознания. Это вот самое высшее в новых небесах, в новой Господней Церкви. Они сказали, что в настоящее время внутренние истины открываются среди этих людей и обретаются с духовной верой, то есть в их жизнь и в их сердца. И вот такие-то вот подлинно поклоняются Господу, как люди внутренней новой Господней Церкви. Аминь.
Наверное, дети, вот умершие в детстве, в большей мере составляют.
Да, дети, да, да, да. Небеса новой церкви в основном были созданы из детей, которые умерли в детстве, которые еще не приобрели вот этого вот законченного собственного.
В том числе и небесно-духовное вот это состояние.
Да, и поэтому наше общество своей продвинутой медициной, которая спасает любого ребенка от смерти, как раз препятствует росту небес и спасению этих детей и счастливому будущему. Потому что люди современные, они могут утверждать, что они верующие, ходить в свои храмы и так далее. Они не верят ни в какую жизнь после смерти. Для них сохранение жизни материальной – это абсолютное добро. И они будут на тебя кидаться с пены у рта, обвинять в жестокости. Как допускать, чтобы ребенок умер? Да ты с ума сошел! Ты негодяй, ты жестокий негодяй, ты посмотри, что ты делаешь. Вот ребенок умирает, спасает любыми средствами, особенно за счет медицинских фондов. То есть собирать в общество деньги. Опять же, врачам есть работы прибыльные. И так, кроме всего прочего, еще и очень выгодное, очень прибыльное дело. Современная медицина. А потом сваливается коронавирус и начинает убивать, потому что спасенный такой ребенок, у него уже слабый иммунитет, слабое здоровье и так далее. И потом умирает детина там, от этого коронавируса в 30 лет, который, или там 25, который был. Вот почему? Потому что в детстве ему не дали... Это, вот, кстати, яркий пример — полимиелит. А ведь... Не было полимиелит проблемой всю историю человечества. И вдруг в 20-х годах прошлого века просто катастрофа. То есть люди болеют полимиелитом, получают этот, как его, паралич. Вот вспомните этого американского президента Рузвельта. Он был здоровым молодым бугаем. Они поехали повеселиться на какой-то остров. Он целый день бегал, там вода, мускулы накачанные, все. Вечером свалился, переболел полиомиелитом, у него парализовалась нижняя часть ног. И кинулись эти искать, в чем же дело. Почему ж раньше? Более того, почему полиомиелит – это болезнь только стран с хорошей медициной, с хорошей этой вот гигиеной? Почему его нет в странах Африки, Азии, бедных странах? Тогда уже знали, что такое вирус, и начали копаться. И тут оказалось, что в бедных странах вирус полиомиелита был точно так же, как и в этих, богатых. Просто там дети, еще будучи младенцами, заболевали полиомиелитом. И или умирали, или получали на всю жизнь от него уже это вот иммунитет. А дети в странах, где хорошая гигиена, и детей лечили, они не заболевали, потому что их гигиена и держала от этого вируса полиомиелита. Я читал вот какой-то медицинский журнал, это где-то год 13-й, там описывается какой-то медицинский профессор, как они с медицинским институтом поехали на пикник, и там была эта вот клубника. Они с собой привезли. И одна из женщин взяла и ее помыла в речной воде. И жена профессора устроила истерику, потому что она, оказывается, уже их мыла, но в воде дистиллированной, полученной в лаборатории. А теперь всю эту клубнику можно только выкинуть. И вот этими гигиеническими мерами выращивали детей, защищенных, которые не приболели полиомиелитом, и которые потом во взрослом возрасте получали гораздо более страшные последствия. И так, в общем-то, во всем остальном. Так что подлинный религиозный взгляд на вещи иногда с точки зрения людей чисто материалистических может казаться жестоким, но на самом деле жестокие взгляды противоположны, потому что эти люди по своей природной доброте, они совершают жестокости против благополучия этих детей.
Есть там какой-то, ну там, когда Харизмат писал про то, что их не ребенок попал в больницу, там, или с раком, или что, и вот они там молились все коллективно, и она говорит, вот, наконец-то на поправку ушел ребенок, стремительно, выздоровел, все, это вот показывает, что чудо произошло, что там Бог работает, там все. Я думаю, стоп, а если бы он не выздоровел и умер, то все, вера прекратилась бы на этом.
Ну, значит, плохо верили, значит, надо еще лучше бесноваться. Это я читал такой известный случай, он произошел в Иране. Там были советские специалисты, они работали там, электростанцию строили. Ну и дикая жара, они пошли там на пляж, и там начал тонуть мальчик лет 13. Ну и наш, так сказать, героический этот работник кидается в воду, вытаскивает мальчика, а тот уже захлебнулся, он ему делает это вот искусственное дыхание, тот начинает дышать. Он поднимается, ждет благодарности от публики, и из толпы в него летят камни. Что такое? Этот гуяр, Аллах хотел взять ребенка себе, этот гуяр дважды пошел поперед воли Аллаха. Во-первых, когда его вытащил, а во-вторых, когда его, так сказать, реанимировал из захлебнувшегося состояния. И в него начали кидать камни. И вот там какие они это вот злобные эти вот буратины, религиозные фанатики. А на самом деле их представление к подлинной духовной истине гораздо ближе, чем представление этого атеиста-героя советского. Ну, который действовал из своих, так сказать, аналитических представлений о том, что такое доброе, конечно же. Его тоже нельзя сказать, что он сознательно воюет против Бога. Но это именно то злое, которое происходит от ложного. Вот есть ложное, которое происходит от злого, это в более внутренних, так сказать, демонах. А более мелкие бесы, у них наоборот, злое происходит от ложного. Они сначала учатся ложному, а потом ведут себя по этому ложному и нарушают, так сказать, совершают злое.
А в других человечествах, насколько мы знаем, не было такой проблемы, как в духовном.
Ну, по крайней мере, там где-то описано в книге о небе и Абаде, в смысле о землях Вселенной. Но насчет других человечеств, дело в том, что, опять же, вот, ну, это отдельный вопрос о том, какие, безусловно, там описаны реальные человечества. Но какое оно имеет отношение с нашим астрономическим небом, это уже другой вопрос.
Я имею в виду, им не нужно было пришествие Господа для того, чтобы поменять механизм.
Но, по крайней мере, согласно буквальному смыслу латинского света, Господь воплотился во всей Вселенной в материальные формы, только у нас на Земле, Иисусом Христом. Ну, будем пока считать это как бы...
Ну, я же говорю, то есть у них, получается, не было этой проблемы с духовным видением и с истинными благами?
Ну, по крайней мере, если исследовать за буквальным смыслом книги «Земля Вселенная», то да. Хотя там тоже есть зло, и там тоже есть преисподнее, и все. Но там не было такого повреждения, то есть наше человечество поднялось к небесным состояниям. Я прелюбодействовал и вертело небесное состояние. Ну, это как если человек просто прыгает, ничего страшного. Если он вдруг взял какие-то пружины и прыгнул на 10 метров, то уж если он оттуда грохнулся, то называется грохнулся хорошо. Так максимум ногу сломал, а так костей не соберет. Ну что, есть еще вопросы по занятию? Тогда давайте завершим наше занятие молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам отнесть. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.